Православная антропология выделяет три основные компоненты – догматическую, которая занимается учением о человеческой личности и природе, эмпирическую, которая опирается на естественно-научные знания о человеке, и исихасскую, которая базируется на аскетическом и мистическом опыте православных подвижников. И знакомясь с основами исихасской антропологии на лекциях кандидата философских наук диакона Павла Сержантова, мы узнаем о том, что в этом опыте открывается нам об уме подвязающегося христианина. Ведь ум есть разумная или мыслительная, или познавательная сила души. Святые отцы называют ум царем, владыкой человеческого естества, поскольку он призван господствовать над остальными частями души и над всем его естеством. Но быть призванным не значит осуществить призвание. Увы, после грехопадения ум человека стал работать страстям. Стал, как говорится в Священном Писании, плотским, суетным, превратным, поврежденным, оскверненным. То есть ум отпал от созерцания Бога и впал в неестественное состояние. И чтобы вернуть его в состояние естественное, человеку необходимо подвязаться. То есть стараться, трудиться, восходить вверх по аскетическим ступеням покаяния, борьбы со страстями, безмолвия. Совершая такое восхождение, подвижники исихасты опытно определяли, как нужно действовать, чтобы все в душе переменилось – в словах, делах, помышлениях. А еще они выверяли правильное отношение к тем ощущениям, переживаниям или трудностям, с которыми каждому подвязающемуся приходится сталкиваться.
Мы закончили перед переменой на том, что говорили об ощущениях во время молитвы, да, во время того или иного духовного делания, что ощущения не являются, ну, критерием того, что происходит, главным, правильным. Да? Если нам легко, то значит все в порядке. Если нам трудно, то значит там не в порядке. Или наоборот как-то. Да? Вот, это все трудно толковать, и может быть одно толкование, может быть другое толкование, а какое толкование спрашивается правильно. Поэтому обычно ощущения, ну так, более-менее игнорируются, да, как бы. Ну, есть и есть, и не будем на это акцентировать внимание. Вот, или мы пытаемся интерпретировать так, чтобы это нас простимулировало. Легко? Хорошо, тогда, значит, я буду молиться. Тяжело? Хорошо, тогда, значит, я буду молиться. Вот, как бы, какая погода не стоит, все равно же мы выходим на улицу, да, идем на работу, на службу идем, да, все равно мы же не обращаем на это внимания. Вот сюда, вот дождик, там, да, вот холодно, там, вот, мы, как бы, немножко в стороночку все эти обстоятельства отгребают, потому что главное не обстоятельства внешние, а главное обстоятельства внутренние. Вот. Ощущение, стихия очень сложная, переменчивая, как ее интерпретировать, большой-большой вопрос. Вот. На молитве нужно внимание, это мы знаем, вот это точно. Да, так. Вот. Молитва внимательная, молитва живая. Молитва невнимательная, это вот как бы сотрясение воздуха получается. Да? Вот. На молитве совершенно точно не нужно воображение. Тоже еще один антропологический момент. Не нужно, прям под запретом. То есть вот блокируется воображение, и все. Да? Если человек включит... А в других сферах деятельности воображение нужно? Обязательно. Обязательно нужно, конечно, чтобы это здание спроектировать. Люди не только расчеты вели математические, но они еще и представляли себе, воображали себе, а как оно будет, а как оно впишется в ландшафт рядом с другими зданиями, да, вот представить себе, зарисовать это представление, покрутить так, так, так. Нужно там воображение? Нужно там воображение, да. Вот и в ряде других случаев воображение нужно и полезно, и обязательно, но не на молитве, вот так. Вот в исихасской традиции так, в католической традиции совсем не так. Вот, и там допустимо воображение, и даже оно как бы используется, как одна из сил. Вот в этом наша разница, да, будет принципиально. Не только в этом, но в этом тоже. Понимаете, с нашей точки зрения это колоссальная ошибка, потому что человек, который позволяет воображению все-таки работать во время молитвы, он имеет все шансы получить ложный опыт.
Величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу или воображать Господа. Ощущение присутствия Господа наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения, а воображение Господа и святых Его сообщает ему как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе, душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения.
Воображение – плохой помощник, совсем никудышний помощник. Поэтому воображение прогоняют на молитве. А после молитвы, пожалуйста, то тот же самый человек может его использовать, но для других целей, куда оно подходит. А куда оно не подходит, мы не используем. То есть эту способность мы не перечеркиваем. Вот такого нет, да? Мы не перечеркиваем ее. Вот. Все, что есть в человеке, все его способности, они все используют. Ну, каждый на своем месте просто. Иначе получается, что мы как бы виртуализируем всю нашу духовную жизнь. Если мы пускаем воображение, то тогда уже непонятно, где реальность, где нереальность. И так-то сложно разобраться. А если еще воображение? Вот. Воображение может использоваться в тех случаях, когда человеку нужно себя накрутить, вот взвинтить эмоционально. Да? Вот это вот нужно будет. И тогда человек, представивший себе что-нибудь, да, вообразивший себе что-нибудь, вот, он как перед этим стоит и разговаривает. Вот, и он может дойти до последней степени экзальтации, до экстаза. Если надо в экстаз впасть, да, то изображение, то воображение, простите, воображение может с этим помочь. Но исихастам не надо впадать в экстазы. Вот в этом вся и штука. У них нет такой цели. Именно поэтому все, что как бы сюда, в эту сторону сворачивает, оно все прижимается, да, устраняется, дистанцируется. Мы от этого отказываемся. Вот. Иначе тогда будет особая, еще одна техника экстаза. Религиозные экстазы очень распространены, пожалуйста. И в католической традиции они тоже есть. Да, они во многих традициях есть. Да? Вопрос в том, какой они имеют статус. Вот в исихастской традиции они считаются, да, чем-то сторонним. Сторонним и неправильным. Да? Вот. А в других традициях они могут считаться нормальным, правильным, желательным. Да, и вырабатываются свои техники, как до экстаза себя довести. Вот чего, да? Понимаете?
Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силой воображения своего мечты или картины. В сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя.
Мне приходилось сталкиваться с трактовкой исихазма такой, что это тоже техника экстаза. Это тоже техника экстаза. Дело в том, что в исихазме есть так называемый психосоматический метод. Такое вот понятие. Он по-разному называется. Я скажу, о чем речь идет, и вы потом это будете под разными названиями там или сям находить. Психосоматический, ну, психосоматический, то есть телесно-душевный, да, метод. Телесно-душевный метод. Почему телесно-душевный метод имеет место? Все понятно, да, потому что в духовном пути тело и душа идут вместе, одно другому должно помогать, да. Вот, поэтому в исихазме довольно поздно появляется так называемый психосоматический метод. Это когда? для более успешного хода молитвы, чтобы человеку посодействовать, создаются специальные условия. За этими условиями обязательно наблюдает опытный другой человек, еще два глаза есть, да, которые смотрят, чтобы все было правильно. Вот, значит, условия какие? Ну, условия внешнего порядка и условия такого более внутреннего порядка. Условия внешнего порядка – это место молитвы, да? Место молитвы домашнее предписывается такое, чтобы это была келья, в которой не сильно было все освещено. Для чего это? Понятно почему. Да, чтобы человек, если у него глаза открыты, да, чтобы они у него не бегали там и сям. Да? А так представьте, вот полумрак, там ничего особенного не видно. Да? Вот и хорошо. Если совсем глаза закрыть, можно незаметно уснуть. Вот. А так, глаза открыты, да, но если все будет вот резко в деталях освещено, да, вот одно лицо, другое лицо, третье лицо, у меня сразу глаза начинают немножко разбегаться, да, чтобы не разбегались глаза. Это понятно, почему такое условие. На иконах у нас, обратите внимание, тоже все лаконично очень. Чтобы не разбегались глаза. Католики пишут иконы? Пишут, да. И у них, обратите внимание, очень много деталей всяких. Да? Там будет и фон, там будет ландшафт какой-то сзади, да? Там какие-то строения будут детализированные. Да? А на православных иконах все гораздо лаконичнее. Почему? Икона должна создавать благоприятные условия для молитвы. Благоприятные условия для молитвы – это когда мы видим лик. Вот. И все остальное предельно лаконично. И тогда хорошо все, да? А иначе получается, что мы начинаем ее рассматривать, вместо того, чтобы молиться. А у нас задача молиться, а не рассматривать. Это же не живопись, а это иконопись. Вот, условия чисто внешние, да, это полуосвещенные. Условия следующие, телесные. Значит, и вот о нем-то чаще всего как раз и говорят. Что, значит, предписывается, чтобы молитва была сидя, а не стоя. Ну, тут тоже ничего особенного нет, да? Вот, но это седалище, там начинаются дальше уже конкретные детали, что седалище достаточно низкое, да, то есть коленки вверх, да? Понимаете, да? Вот, что на молитве, значит, монах преклоняет голову на грудь, то есть упирается подбородком в грудь. Вот, что на молитве он пытается соединить молитву с дыханием. У нас тема уже была, да? Чуть-чуть она фигурировала. Вот это самое соединение молитвы с дыханием, вот оно является предметом споров. И иногда говорится о том, что, значит, вот ради того, чтобы это все соединялось, да, чтобы что-то было на выдохе, что-то было на вдохе, да, как-то это соединялось с дыханием, что дыхание надо чуть-чуть придерживать, да? Вот. Ну, плюс к этому иногда это даже фиксируется какое-то место, куда надо взгляд упирать. Да? Так вниз немножко, да, вот сюда куда-то. Вот, но это ладно. В общем, короче говоря, есть люди, которые делают такое вот. Вот вам христианская йога. Определенную позу, дыхательная техника, повторение мантры. Да? В результате вы впадаете в экстаз. Ум соединяется с сердцем, измененное состояние сознания, все нормально, да? Это западная йога. А индийцы по-своему делают, а эти по-своему, византийцы по-своему делают, да? Вот так? Нет, не так.
Памятование об Иисусе да будет соединено с дыханием Твоим. Иисусова молитва да прилепится дыханию Твоему. Должно всегда дышать Богом.
Давайте договоримся сразу, что вот этот психосоматический метод, он есть? Есть. Он есть. Он фигурирует. Вот тут говорили, что он там в одном сборнике встречается, он и в триадах святителя Григория Паламы встречается. Встречается. Но это считанное количество текстов. И это периферия традиции. И более того, у этой периферии такой статус, что это может быть, а может не быть. Факультативный. Факультативный. Может быть, а может не быть. И статус такой, что есть опытные люди, которые знают, как это может помочь конкретному человеку, да? А кому-то это не поможет, а наоборот повредит. Да? А если по книгам этому учиться, то это точно повредит. Потому что нужен руководитель. Традиция такая в исихазме не сложилась. Вот психосоматический метод как традиция не сложился. И хорошо это или плохо? Да это никак, это вот, понимаете, ну не сложился, не сложилось. Это, то есть это как, какое-то на втором плане какая-то практика, да, факультативная, необязательная, в каких-то случаях она действительно кому-то она помогала, но она помогала именно как внешние условия, которые помогают вот отдельным людям. Ну, вот как внешние условия, да, вот как на уровне таком, что вот, ну, как вот в келье, ну, чтобы было не освещено. Хорошо, а если там нельзя сделать так, чтобы не освещено было? Что, Иисусову молитву этот подвижник практиковать не может? Может. А если он сядет не на низкое седалище, а на высокое, что, не может? Может. Почему? И это было всегда так. До этого времени, до того, как мы психосоматический метод впервые находим в исихазских писаниях, это было. И после, и в промежутках, все это есть, да, то есть, как бы, это такой эпизод, или череда эпизодов, что ли, в самой традиции, но не образует вот непрерывную какую-то линию, и не является обязательной, и не является существенной. Это просто такая вот приплюсовка необязательная.
Это учение отцов о художественном вождении ума в сердце при пособии естественного дыхания затрудняло и затрудняет многих читателей. Советуем возлюбленным братьям не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собой. Сущность дела состоит в том, чтобы ум соединился с сердцем при молитве, а это совершает Божья благодать в свое время, определяемое Богом.
Значит, смотрите, действительно, если я начну монотонно повторять какую-то фразу, да неважно, дважды два – четыре, да, буду повторять, и начну как-то это с дыханием соединять, как-то дыхание удерживать, да, у меня будет гипоксия мозга, да, и у меня пойдут галлюцинации. Я буду видеть чего-то, может быть, свет какой-то увижу, да. Это будет что за опыт? Это будет опыт, не имеющий отношения к духовной жизни вообще никакого. И так, и в исихазме так и считается, что вот он не будет. То есть, понимаете, нет задачи у исихаста ввести себя в состояние измененного сознания, да, что-то увидеть, что-то услышать, почувствовать какие-то необычные там приятные ощущения, этого нет. Есть задача общаться с Богом, есть задача избавляться от греха. А вот достичь состояния измененного сознания нет. И нам очень важно смотреть всегда контекст. Потому что, понимаете, отдельные детали могут совпадать. Определенное положение тела, определенное какое-то дыхание может совпадать. Произнесение короткой фразы может совпадать. Но давайте всегда чуть-чуть в контексте посмотрим. То есть, что было до этого и что после этого. И вот так сравним. А не то, что вот отдельные какие-то слова там могут напоминать нам что-то из там, йоги. Да? Понимаете, да? Что у йогов до этого, что у йогов после этого? Какое учение лежит в основе? Какое учение о человеке, да? Какое учение о духовном пути? И мы найдем огромные расхождения между одним и другим. Просто огромные. Колоссальные и принципиальные расхождения у исихазма и у йоги. Это совершенно не одно и то же. Но даже вот здесь можно увидеть. Достаточно взять контекст. Смотрите, предыдущая стадия – это безмолвие ума от страстных помыслов. Что-то в йоге подобное есть? Нет. Есть техники концентрации внимания? Есть. Безмолвие ума от страстных помыслов есть? Нет. Само понятие греха другое. Вот, понимаете? Понятие об уме, понятие о теле другое. Другой статус у тела, в смысле реальности. Понятие об образе Божьем есть, об обожении? Нет. Есть понятие о божественности, которая вкоренена в человеческую природу. Да? О некой, как бы, не вполне реальности человеческой души и тела, вот всего того, что приходящее. Да? Вот это совершенно другое учение, совершенно другая практика. Отдельные черты могут быть похожи? Ну, могут быть похожи, конечно. Ну, сейчас на улицу можно выйти и встретить кого-нибудь тоже в рясе, да? И мы скажем, о, это отец Павел пошел. Нет, это другой человек, просто похож вот внешне, да? Одеянием похож. Другой человек. Я здесь, на втором этаже. А он там, во дворе. Вот, поэтому, когда мы видим что-то похожее, очень важно видеть и различия тоже, и отличать одну традицию от другой. Смотрите контекст.
Молитва есть, возношение прошений наших к Богу, величайшая добродетель, средство соединения человека с Богом, причащение жизни, дверь ко всем духовным дарам, высшее упражнение для ума, глава, источник, мать всех добродетелей, она пища, книга, наука, жизнь всех христиан, а в особенности – святых пустыножителей. Непрестанно молитесь.
Что такое непрестанная молитва? Что такое непрестанная? Она непрестанная. То есть она совершается не только тогда, когда человек встает на молитву, не только тогда, когда человек бодрствует, но и тогда, когда человек в бессознательном находится состоянии, спит, температура у него 40, да, и, то есть, понимаете, вот так. То есть непрестанная... В буквальном смысле слова, непрестанно, постоянно. Да? Вот. Это не значит, что она навсегда с ним осталась. Да? Непрестанной ступени он достиг, значит, она у него теперь непрестанная будет совершаться, даже если он этого не хочет. Нет, если он не хочет, она не будет совершать. Она не будет совершать. Если он не сумеет ее сохранить, мы все время о хранении же говорим, да? Вот человек получает от Бога какую-то благодать, благодать соединения ума и сердца, а вот как он ее умеет хранить? Если он ее не сумеет сохранить, он ее утрачивает, да? Вот, если человек получает благодать непрестанной молитвы, он ее умеет хранить, значит, она есть. Если он ее не сумел сохранить, значит, он ее утерял, значит, непрестанной молитвы нет. Это, человек свободен, да? Человек подвижен, человек может это все утратить. Но непрестанная молитва, вот это очень важно, да, смотрите, даже в полусонном, даже в сонном, даже в полубессознательном состоянии она сохраняется. Она сохраняется и при любом деле человека. Если устная молитва, умная молитва, мы это читаем и в древнем языке, и в других трудах исихастов, она сохранялась, они одновременно плели корзину или веревку, да, и молитву совершали, да. То есть механические какие-то, не требующие работы ума действия, да, руками, вот, он работает и молится одновременно, да. Вот, то непрестанная молитва, она сохраняется, и когда человек занимается чем-то, что требует от него вложения ума, да, он с кем-то, например, беседует, живой разговор идет. Вот человек разговаривает, обдумывает ответ, обдумывает то, что ему говорят, одновременно молится. Одновременно. Не то так, то так, не то так, как вот это мы все делаем, да? А одновременно у него она идет, молитва. То есть ее не сбивает разговор, да? Понимаете? Потому что настолько ум уже вот получил силу, получил другие возможности. Это еще одно преобразование ума. Понимаете? Если мы читаем о сведении ума в сердце, что действительно у некоторых подвижников это был такой опыт, что человек как бы настолько внутрь уходит, ну, я уже говорил, что сердце это вот внутреннее, да? Человек настолько внутрь уходит, что он как бы отключается от внешнего. Там его могут окликнуть, и он как бы не услышал. Ну вот сосредоточен человек на молитве, так настолько, да? И поэтому говорят, что, ну, это вроде как вот экстаз, что ли, он в выступлении, в экстазе, да? И это можно перепутать с безумными религиозными экстазами, да, что вот там 5 минут назад он отвечал на вопрос, и сейчас не отвечает на вопрос, вроде как в выступлении, да, что ли. А потом он выйдет из выступления и будет опять отвечать на вопрос, все возобновится, у него деятельность ума обычная возобновится, да. То непрестанная молитва, более высокое состояние, это подчеркиваю, да, это когда человек уже не отключается. То есть он может и то, и другое. Вот одновременно два дела делает ум, да, и молится, и беседует.
Сижу.